Добрый день, дорогие друзья! С вами Мария Заостровных. Как всегда в это время на волнах радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий с нами, как всегда, на прямой связи. Отец Макарий, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Давайте начнем этот выпуск с обсуждения событий на Украине. Уже не первую неделю эта новость волнует наших радиослушателей. Верховная Рада Украины, напомню, 19 апреля поддержала обращение президента страны Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о создании автокефальной поместной православной церкви. Естественно, Русская Православная Церковь эту идею не поддержала. Далее цитата. Митрополит Илларион – это глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата. «Мы являемся единой церковью, которая родилась в Киевской Днепропетровской крещальной купели. И, конечно же, ни Константинопольский патриархат, никакая иная церковь в одностороннем порядке не может провозгласить автокефалию той или иной церкви». Это, напомню, была цитата митрополита Иллариона. Это глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Отец Макарий, с каким сердцем, с какими эмоциями вы восприняли эту новость?
С одной стороны, очень печальный вопрос, печально, что он возникает, печально, что он вызывает некоторые даже недоумения, хотя он не должен не вызывать недоумения ни у кого, здесь все на поверхности, все понятно. Но те из нас, кто знаком с историей православной церкви, с историей церкви, православной церкви, вынуждены будут признать, что такого рода движения, такого рода планы, такого рода попытки, а иногда и успешные попытки возникали, в общем-то, в истории церкви всегда. Наша задача – не допустить раскола Русской Православной Церкви. Наша задача с вами, начиная от Святейшего Патриарха и кончая каждым верующим, добиваться того, чтобы этих событий, о которых вы говорите, не произошло, чтобы они остались безумными планами безумных, хотя и говорим мы гражданских, а на самом деле незаконных властей Украины, захвативших власть на Украине в результате государственного переворота. Мы можем сегодня достаточно смело сказать, что сегодня украинская власть незаконная, нелегитимная, что войну, которую они ведут против своего народа на востоке Украины, Донбассе и Луганске, это война преступная со стороны киевских властей. И это не единственное преступление киевских властей, а их попытка разорвать церковь, разорвать ее единство, другая преступная идея тех же самых деятелей. Ну что тут, видите, как мы надеемся всегда на лучшее. Мы всегда надеемся на лучшее и стремимся к лучшему, и действуем так, чтобы худшего не случилось. Но как пословица-то говорит, надеемся на лучшее, готовимся к худшему.
Вот к этому самому худшему, насколько сегодня церковь-то готова?
Церковь всегда готова к худшему. Начиная с креста Господня, на котором был распят наш Спаситель, начиная с мученических венцов, которыми были увенчаны головы подавляющего большинства христианских святых, а если мы возьмем святых христианской церкви и увидим, сколько из них мучеников и исповедников, отдавших в той форме жизнь и свое, и все свое благополучие в защите Христа, защите Христос не нуждается в защите церкви, в защите веры, скажем, что ж, может быть, и нам пришла очередь тоже встать в их, так сказать, шеренгу и не отступать от наших предшественников. Если новомученики и исповедники русской церкви вернули России, русскому народу, русской церкви, вернули ее нормальное существование, которым мы сегодня наслаждаемся, и которым мы сегодня, ну, так сказать, может быть, это не очень хорошее слово, но хвастаемся, говорим, во, как у нас тут все сегодня хорошо устроено, у нас церковь с государством, ну, заодно, прекрасно все, мы строим храмы, мы публикуем книги, мы ведем миссионерскую просветительскую работу, то наши братья и сестры на Украине, а Украина – это часть русского мира, как мы прекрасно понимаем с вами, еще в 90-х годах был лозунг «Не допустим отделение Москвы от России», имелось в виду под Россией, подразумевалось, естественно, ее единство с Украиной. Вот. Так вот, наши братья и сестры на Украине находятся в другом положении. И им угроза вполне реальна, что начнутся там те же самые процессы, что шли в Римской империи при Диоклетиане и в Советской России при Ленине, Сталине и Троцком и Берии. Кто знает? Мы должны быть к этому готовы. И мы к этому готовы. Мы хотим добиться доброго исхода всех этих испытаний, которые враг строит сейчас перед церковью. Что будет, мы не знаем. Не в наших руках. Как солдаты. Вот действительно есть очень хорошая аналогия между воинской службой и христианским служением. Солдат не знает, что будет. Единственное только, что отличает нас от солдат, это уверенность в победе. Солдат, какой бы он хороший ни был солдат, пули-то не разбирает, снаряд тем более, атомная бомба тем более. И может быть замечательным воином, и результат соответствующий. А воин-христианин знает, стопроцентно уверен, что если он сохраняет верность своему военачальнику, своему Господу, его святой церкви, то он одерживает победу сам лично, вместе со своими братьями и сестрами, с которыми он заодно. А уже как сложатся дела на этой планете, кто его знает, как они сложатся. Не нам с вами решать.
Ну что ж, мне со своей стороны остается только, собственно, добавить, что мы будем следить за тем, как развиваются события, ну и, конечно же, вас, дорогие радиослушатели, держать в курсе. И вот в продолжении этого выпуска поговорим про Библию и известный американский журнал. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». Один из популярных читаемых американских журналов включил Библию в список ненужных книг. Вот так вот. А кроме нее в этот список также попали «Приключения Гекльберри Финна» — это Марк Твен, «Старик и море и прощай оружие» — это Эрнест Хемингуэй и «Над пропастью во ржи» — Джером Сейлинджер.
Я посмотрел оригинальное на заглавие, оно ведь неправильно переведено на русский, не точно. 21 книга, которых у вас нет необходимости прочитать. А это не сказано, что вы не должны их читать. Сказано, что у вас нет необходимости их читать, у вас нет обязанности их читать. Ну, да, конечно, нет обязанности. Ёжику понятно.
Ну да, я еще, кстати, вот про сам журнал тоже немного посмотрела. Специализируется он на статьях о бизнесе, моде. В основном мужская аудитория, то есть он очень четко сегментирован именно на мужскую аудиторию. То есть это стиль, спорт, какие-то истории успеха, автомобили. В общем, все, что может интересовать современного мужчину, вот об этом и журнал. Ну, в какой-то момент, видимо, авторы посчитали, что не обязательно мужчине 21 века читать классику американской литературы. Ну, как Библия в этот список попала, тоже, конечно, странно немного.
Ну, так что же вы хотите? Что же там еще ждать? Кроме такого бреда литературного, так сказать, оформления. Никакого, ни единого слова серьезного о литературе там быть не может, если там автомобили, женщины, эротика и истории успеха в таком вот меланже. Мода, естественно, мода на первом месте. Чего же ждать-то еще?
В общем, да, я к чему решила упомянуть вот эту вот новость в середине программы. Думаю, что среди наших слушателей есть много тех, кто любит читать так называемый глянец. Так вот, аккуратнее, друзья мои, будьте. Ну и вообще, кстати, есть вот очень много хороших журналов тоже в формате глянца так называемого. Ну, насколько, конечно, применим этот термин. Например, журнал «Фома», тот же самый, всем известный. Ну вот я думаю, что от подобных журналов, таких как «Фома», больше, и еще раз, больше будет пользы. Ну что ж, закончим программу еще одной такой легкой новостью. Расскажу вам про Далай-ламу. Mm-hmm. На православном радиоканале «Воскресенье» все еще звучит программа «Точка зрения». Меня зовут Мария Заостровных, и со студией на телефонной связи отец Макарий Маркиш. Минутка патриотизма и гордости за нашу страну. В конце программы Далай-Лама 14 считает роль России в современном мире очень важной в силу ее географического положения. А далее цитата. Россия в силу своего географического положения служит мостом между Востоком и Западом. Это очень важное государство, сказал духовный лидер буддистов.
Далай-лама это голова, как тоже говорил известный герой Ильфа и Петрова. Даже не один герой, там у него была целая группа, они там рассуждали о всяких деятелях политических. И это голова, а чего ж, кто спорит? И почему мы должны, как бы сказать, удивляться, если Далай-лама 14-й считает роль России в современном мире очень важной. В силу географического положения, политического положения, духовного положения, исторического положения, много разных положений. Ну, что ж, так вот, мы приветствуем любое разумное утверждение со стороны такого уважаемого духовного деятеля, как буддистский лидер. Я с вами, кажется, уже делился этим воспоминанием замечательным. Почти наверняка с аудиторией, с этой, я уже рассказывал здесь. Но я запомнил это вот высказывание, этот момент моей вот жизни. Я не поленюсь повторить. Это была весна, вот ровнёхонько 19 лет тому назад, май месяц 1999 года, когда натовские бомбардировщики дым разбомбили Сербию, включая ее столицу Белград, принудили власти Сербии, Югославии тогдашней к капитуляции. И я жил тогда в Бостоне, штат Массачусетс, и каждую неделю у нас была демонстрация антивоенная, в которой участвовали сербы, русские, греки и американцы, которых тоже достаточное количество честных и здравомыслящих людей. Но мы видели, что дело закончено, что война эта окончилась поражением. И вот на этом последнем нашем собрании, на этой последней демонстрации, ну, там были разные совсем люди из разных слоев общества, и национальных, и религиозных групп. Я был от Русской Православной Церкви, естественно, и я в руках держал икону православную. Как часто я ходил на эти демонстрации, практически на все, с каким-нибудь, ну, как, знаете, с хоругвью идут люди на крестный ход. Так у меня была икона. И не помню, какая, к сожалению. Может быть, новомучеников Русской Церкви, а может быть, Спаситель, не так существенно в данном случае. Подошел еврей, которого я знал так вот по этим демонстрациям, не то, что в нем было написано, что он еврей, но я знал, что это один из руководителей или представителей одной из местных еврейских групп, религиозных или религиозно-политических, подошел ко мне и сказал: «Вот сегодня снова весь мир смотрит на Россию с надеждой». Видимо, в силу того, что НАТО совершило очередное преступление, и очередной раз Россия, ее исторический союзник оказался растоптан этой злой силой. Вот весь мир смотрит на Россию с надеждой. Вот он только это и сказал, глядя на русскую икону. Вот. Для меня это был урок такой, знаете, запоминается надолго, на всю жизнь.
А давайте, наверное, вот на этом программу «Точка зрения» на сегодня мы завершим. Напомню, своим видением событий, происходящих в нашей стране и во всем мире, делился с нами отец Макарий Маркиш, это известный публицист, миссионер, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Был он со студией на телефонной связи. Программу «Точка зрения» для вас провела Мария Заостровных. Спасибо большое за внимание. Ну и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».